Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Итак, сегодня в студии «Радио Спутник» я, Марина Соломко, и у меня в гостях Эрмек Кашкамбаев, психолог. И, кажется, просто очень добрый человек. Есть такое подозрение.
Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина.
Вот. И так как сейчас лето, уже, считай, в самом разгаре, сейчас принято детей куда-нибудь отправлять либо в пришкольные лагеря, либо вот куда-то на Иссык-Куль далеко. И это всегда для родителей является большой проблемой. Особенно, если они отправляют ребенка куда-то далеко в лагерь в первый раз. Как родителю справиться со стрессом и как ребенку этого избежать? Что делать?
Да, некоторые родители грешат гиперопекой, и сами они чувствуют некую форму зависимости, созависимости. То есть это вот есть зависимость разного рода, и вот как бы детско-родительская зависимость, она наиболее такая негативная, влияет именно негативно на взаимоотношения. Вот, потому что если взять родителей, то они часто подвержены такому чувству, как чувство вины. Они чувствуют себя недостаточно хорошими родителями. А спасибо бабушкам, дедушкам и еще кому-то, да, то есть которые подкрепляют у них это убеждение, скажем так. И когда ребенок на некоторое длительное время отлучается, то образ жизни немножечко родителей меняется. То есть они приходят и уже домой возвращаются, и нету обычного, да, вот этого вот тесного общения с детьми. Они знают себя, куда деть, не знают, чем заняться. И вот такая некая легкая тревожность может появляться у родителей. Ну и сразу же катастрофические мысли. А вдруг что-то плохое с ним случилось?
А вдруг уже случилось, конечно.
А вдруг обидел, да, кто-то, и не досмотрели, там, пионер-вожатый, ну, как раньше, например, да, или воспитателя не досмотрели. И появляется некая форма тревоги. То есть, если в привычной такой норме, в кавычках, в нормальном таком состоянии родитель находится, то он транслирует это и своему ребеночку. А ребенок думает, что это и есть норма. Ну, то есть то, что чувствует мама и папа, то есть в других семьях же ребенок не живет, и он считает, что это норма. Он немножечко сам становится неврастеничным, может стать, да, то есть я не говорю, что это во всех случаях, это такое бывает нередко. А вот, и здесь родителям все-таки необходимо, ну, скажем так, эту уверенность, которая обычно присутствует в норме, да, в себе вырабатывать. И у англичан есть такая пословица: не воспитывайте своих детей, это бесполезно. Воспитывайте себя, потому что дети — это наше отражение, они копия мы, получается. Вот, и когда мы своим примером подаем, именно здоровым образом жизни, предположим, да, то есть в поведении, как отстоять себя, как защитить свои собственные границы, ребенок это все видит, и он это все, естественно, перенимает, научается, обучается этому. А вот, то есть, поэтому первая рекомендация все-таки — это обратить внимание, локус внимания, есть такой термин, повернуть на себя и заняться, наконец, собой, использовать это время, когда дети уже где-то в лагере или там в доме отдыха какое-то время, то есть заняться собой. То есть постараться, по крайней мере, как это сделать. То есть я сейчас не хочу уходить в психологические дебри, да, то есть как именно это сделать. Ну вот, а первая рекомендация такая.
То есть обернуть свою тревожность, например, в пользу себя и, например, уделить время себе. Куда-то сходить, возможно, когда у тебя не было раньше на это времени.
Обратить внимание, да, тревога, причина тревоги. То есть вот хотя бы немножечко такой анализ, чтобы понять, что, по сути, это и тревожиться не о чем. То есть просто вот постараться просто проанализировать.
А вообще такая поездка в детский лагерь для ребенка – это первый шаг в самостоятельную жизнь или нет?
Это для ребенка, то есть вот если так называемые социальные роли есть, ну, роль лидера, да, роль любимчика, роль жертвы тоже. И когда в детстве мы побывали в разных ролях, в том числе и в роли жертвы тоже, и в роли лидера, и в роли, там, я не знаю, там, как чужой, да, чужой среди своих, свой среди чужих. Чем больше у ребенка в детстве этот опыт был, и уже во взрослой жизни, когда он оказываться будет в различных ситуациях, он уже легче будет переживать подобные трудности в жизни. Если же он не поехал в лагерь, не побывал в этой новой обстановке, не разобрался во взаимоотношениях там, да, то есть не попытался выстроить, то есть опыта этого нету, потому что в детстве все-таки дети более гибкие, дети более такие эмоциональные, более, да, то есть они более адаптивные, чем взрослые. Ну, то есть они уже нагружены установками, там, стереотипами. И когда этот положительный опыт уже приобрел вот в этом плане, да, то есть впервые поехав там в лагерь куда-то там или еще отдыхать, это, конечно, очень большая польза для ребенка. Это новые впечатления, новые в любом случае контакты. То есть и у детства, у ребенка детство должно быть радостным. Да? Не, то есть он не должен слишком рано взрослеть. Это тоже не очень полезно, не очень хорошо.
Всему свое время, как говорится.
Ну, совершенно верно.
Но вообще, как известно, не у всех бывает такое, что поездка в детский лагерь – это хороший опыт. Всякое бывает. У кого-то, например, и негативные какие-то ощущения. Ну, например, это в наше время это называли травлей со стороны других детей. Сейчас это называется модным словом буллинг.
Да.
Хотя, по сути, в общем-то, ничего не меняет, да. А что делать, если ребенок столкнулся вот с этим? Как вообще выживать? Как себя ему вести, возможно?
Ну, первая, конечно, рекомендация – это не драматизировать. То есть это не конец жизни, это имеет место быть, к сожалению. То есть с этим сталкиваются нередко и дети, и родители, и, конечно же, обратить на это внимание. То есть понятно, что родители заняты карьерой, да, строить карьеру, нужно зарабатывать деньги, обувать, кормить детей, это понятно. Но все-таки, если какие-то изменения такие явные, очевидные в ребенке заметны, то есть он более замкнутый может быть, или, наоборот, агрессивный. А он может, наоборот, с неохотой, да, то есть вот как бы дистанцируется от родителей, хочет вот прям рядышком быть, вот прижаться прям и так далее. То есть если для родителя заметны немножко странности в поведении, то, опять-таки, для пользы родителей, больше для пользы родителей, потому что потом большими проблемами не сталкиваться, стоит на это обратить внимание. То есть, возможно...
Ну, частенько еще и бывает, что и родители способствуют, кстати, вот этому уже стрессу. Ну, то есть, например, если ребенок вырежете это, ладно, пожалуйста. Если у ребенка случилось так, что, ну, столкнулся он с травлей. Чаще всего, конечно, дети об этом говорят родителям.
Да.
И очень многие, например, мамы, которые заботятся о своих детях, они начинают драматизировать и искать каких-то контактов с родителями тех плохих детей. И еще больше, чем этим, как бы накладывают отпечаток такой. То есть ребенок мог бы уже и забыть, по сути. Но они начинают драматизировать, и мне кажется, это еще больше стресс.
Ну, с одной стороны, конечно же, нужно четко понять, когда ребенок доносчик, или еще такой термин есть, стукач. И с другой стороны, когда ребенок решает эту проблему, потому что если он не научится решать проблемы в этом возрасте, то есть если он выход так и не обнаружит, хотя бы с помощью родителей, взрослых, с помощью кого-то, то у него алгоритма не будет действий, как выходить уже в будущем из этой ситуации, которая жизнь, в которой будет в его эти ситуации, ну, если не регулярно, то нередко, скажем так, попадать будет человек в такие ситуации. И мы сталкиваемся тоже нередко с этими ситуациями, но мы уже знаем, да, то есть исходя из того положительного опыта, который когда-то у нас был. И поэтому, если родители слишком драматизируют и бегут сразу же к родителям того обидчика, начинают выяснить отношения. Ну, понятно, конечно, жалко ребенка, и то есть, любой родитель своего ребенка любит и хочет его обезопасить, но есть и других тоже масса способов. В принципе, главное, чтобы они были законными, да, то есть любые способы хороши для того, чтобы прекратить эту неприятность. Ну, раз это случилось, то какие-то причины, видимо, этому были. То есть ребенок может быть недостаточно уверен в себе. Часто буллингу, травле подвержены, ну, дети, они же жестокие в любом случае в возрасте, да, вот в детском, они обычно, кто не похож, чем-то отличается на них, там, не тот цвет кожи, не тот рост, не тот нос, не те, там, не знаю, волосы, все что угодно. И вот как только есть эти отличия, если дети обнаруживают, они начинают над этим подтрунивать, подшучивать. И было бы хорошо, конечно, бы родителям позаботиться о том, чтобы научить, как реагировать в таких случаях на подобные выпады. Потому что, да, это может быть не обязательно физическое какое-то насилие, да, там бьют, там, хотя это тоже может такое быть, но гораздо реже. Это больше психологическое, словесное какое-то, да, то есть какие-то оскорбления, какие-то там издевательства в словах. То есть и подросток, ребенок, желательно было бы проинформировать хотя бы, что, во-первых, это имеет место быть, это не что-то сверхъестественное. Да, такое может быть. Это не трагедия. И как реагировать на это? То есть не обращай на это внимания, говорят родители. Ну, легко сказать, не обращай внимания. Ну, когда тебя при всех там, а тебе вот твой адрес говорят нехорошие слова, ну, как не обращать на это внимания? Вот. Если же реагировать некоторые агрессивно, не лучший способ. Если ребенок, ученик переехал в новую школу, то есть там уже коллектив сложился, они сдружились, и вот он как белая ворона, понятно, что не победит он в этой ситуации, даже если он включит агрессию, предположим. Вот. И то же самое, если он не будет там серая мышка или там мальчиком для битья или девочкой для битья. То есть необходимо ребенку объяснить, что родители, они же дети с нас пример берут, что негативные чувства, которые мы испытываем, страх, беспокойство, тревога, они имеют место быть. Они неплохие. Просто нужно уметь их, с ними справляться, с этими. Нужно уметь их переживать. Вот. А мы как бы часто родители ставим клише. Хорошие чувства, смелость, уверенность, радость — это хорошо, со знаком плюс — это правильно, а плохие чувства, то есть негативные чувства, страх, там, стыд, вина — это плохие чувства. То есть это уже заблуждение. И эти чувства, раз они у нас есть, и негативные имеется в виду, и позитивные, раз они у нас есть, а значит, они для чего-то же нужны, как можно их оценивать, плохие или хорошие. Поэтому если ребенок испытывает страх, понятно, что это чувство ему необходимо для того, чтобы защитить, для того, чтобы понять, что идет угроза, ну, там, здоровью, там, социальному положению или там вообще угроза жизни даже может быть. А вот, то есть ребенка научить, что да, эти чувства могут быть, они вполне приемлемы. А вот, и агрессия тоже, это негативное чувство, которое тоже имеет место быть. То есть если ребенок не научился проявлять агрессию, то когда будет эта агрессия проявлена в отношении него, он будет пугаться.
Он просто не знает, как реагировать.
Он получается. Не умеет даже его переживать, эту агрессию, потому что, когда он ее проявлял в общении с родителями, они пугались сами, такие: «Как ты можешь?» И они подавляли эту агрессию. Все, ребенок записал, что агрессия – плохое чувство. А теперь, когда он встречает одноклассника, который в отношении него эту агрессию проявляет, он не знает, что делать, ему становится плохо. Все, он уже как бы, к сожалению, растерялся. То есть в этом плане, да, ну, как бы такая вот теоретическая информация, хотя бы объяснить. А может даже и потренировать. Я со своей дочкой тренировал, когда она училась в 5 классе. Очень тяжело это удаваться, потому что девочка же, с мальчишкой, конечно, бы легче было. Я говорю: давай поиграем просто. Попробуй вот на меня агрессивно там показать выражение лица или хотя бы там сказать что-то агрессивно. Ну, понятно, что без оскорблений. То есть вот мы тренировались, и буквально через недельку, потому что на самом деле такая скромная, пассивная девочка была, и вот чисто как актерское мастерство. Она научилась эту агрессию проявлять просто как актриса маленькая. И когда она уже после этого видела агрессию там где-то на улице, она уже не реагировала так болезненно. Все имеют право, и все выражают регулярно эту агрессию. Так же, как и радость, так же, как и спокойствие, предположим.
Получается, главная задача здесь родителя – не запаниковать самому, потому что это передастся ребенку, и искать время для воспитания все-таки.
Потому что это уже такой колокольчик, да, это уже не колокол, а такого боя сильного, как бы, но это уже такой, такие сигналы, что все-таки желательно было бы выгодно для родителей, потому что потом будет усугубляться проблема. Своевременно, да, то есть заняться там, может даже с психологом поработать, может там на какие-то курсы отдать, то есть и после этого сам родитель будет себя чувствовать спокойно, безопасно за ребенка, соответственно. И ребенку тоже много плюсов от этого.
Ну, вообще, кстати, вот вы сказали про то, что можно походить к психологу, например, чтобы он помог просто даже родителям и ребенку хотя бы выработать правильную линию поведения, наверное.
Да.
Но в наше время, как все мы знаем, конечно, сходить к психологу, это значит, чтобы тебя записали уже сразу в разряд психов.
Да.
Потому что, ну, почему-то не было какой-то у нас разницы между психотерапевтом, психологом и психбольным. То есть это все казалось вот где-то на одной полочке лежит и все прочее. Вот сейчас, например, если подростка или просто ребенка повести к психологу, не будет ли это тоже для него стрессом?
Я помню еще, когда дочка моя в школе училась, ее спрашивали: а кто твой папа по профессии? Когда она сказала, что папа психолог, они такие: а, психов лечит. Понятно, да? Вот. Ну, такое отношение не очень позитивное до того, как человек побывал на приеме у психолога, предположим. А вот когда родители объясняют, то есть Ну, как ребенок, он по кино, да, как посмотрел там психологов, как работает он с клиентами, там еще где-то у него искаженное представление о том, что вообще делает психолог, чем он занимается. Нету реальной информации. То есть у него как-то домыслы и какие-то иллюзии по этому поводу. Вот, поэтому, а когда родители объясняют просто поговорить, это человек, психолог — это специально обученный человек для того, чтобы убирать психотравмы, предположим, да, для того, чтобы разрешать какие-то конфликты внутренние и для того, чтобы трансформировать какие-то установки и убеждения. То есть это просто человек, который обучен этому. И вот поэтому он называется психологом. А вот просто поговори. На какую тему, на какую хочешь. То есть, поэтому, когда мне родители звонят и говорят, я хочу привести ребенка, я сразу же спрашиваю, а ребенок вообще в курсе, что вы хотите его привести? Вот, пока нет. Я говорю, вы знаете, говорю, это лишняя трата времени и денег, если ребенок не готов. Это бесполезно. То есть, если ребенок хотя бы не будет сопротивляться общению и коммуникацию, то он будет просто сидеть, не знаю. Ну,
как да, бы, толку ну, от этого, когда конечно.
Когда узнаешь, тогда и придешь, да, то есть в смысле. В этом плане коммуникация не получится, консультация. Поэтому, когда родители объяснят, что поможет справиться со страхом, научат, как правильно общаться с ровесниками, если уже подросток, то научит общаться, как правильно общаться с противоположным полом. Ну, если это мальчик или девочка, предположим. А научит, как за себя постоять, как справляться с эмоциями. То есть всему этому обучает психолог. Многие даже не подозревают, что так называемый комплекс нищебродства, когда человек не может зарабатывать хорошо, это только может помочь, только психолог может помочь. Только психолог. А, то есть, получается, если у человека не получается зарабатывать достаточно хорошую сумму денег, причина лежит именно в области психики. То есть, либо у него установка, так называемая, нищебродство, не зарабатывать столько денег, или там, когда нас в детстве учили, что все богатые — это криминальным путем, которые заработали, а мы не хотим, чтобы нас такими считали, естественно, мы никогда не станем богатыми. Ну, это такое как бы социальное отношение было, да, то есть еще в пору моего детства, предположим. Вот, может быть, какие-то внутренние, это может быть даже генетические какие-то проблемы. Мы все богатые, вот у меня дед был, вернее, бедный, простите, у меня отец был небогатый, у меня был дед, мы все такие, да, то есть чисто генетическая проблема. Тоже прорабатывается с психологом. Если, предположим, четвертый раз мужчина женится, и никак у него отношения не складываются, да, чтобы уж стабильными были отношения. Это тоже только исключительно психолог может помочь в этом плане, чтобы найти причину. То есть причина может быть одна, что его первая женщина в его жизни так и не поняла никогда. Эта первая женщина была его мама. Вот, потом это была первая любимая, потом вторая жена, там, и так далее, и так далее. И вот эту вот установку тоже проработать в плане психологии. Вот. И когда на консультации у психолога ребенок первый раз, если ему понравится, то, соответственно, он может и с удовольствием согласиться, и, может быть, и на второй раз.
Когда получается, что все-таки от родителей очень сильно зависит все-таки, как ребенок может съездить в этот детский лагерь. То есть, конечно, многое зависит от его окружения и все прочее, но и от родителей тоже.
Да. То есть, получается, когда ребенок рождается, это как компьютер, новый компьютер. Ему нужно установить там программу на обеспечение, да, там и так далее, и, естественно, этим занимаются родители, которые не очень хорошие профессионалы, ну, что имеют, то и как бы ребенку передают. Вот. И получается, после двух лет, до двух лет, в основном мама влияет, конечно, на ребенка. После двух лет это уже прерогатива папы. Он обычно, ребенок обучается у отца, либо он будет ведомым, либо он будет ведущим. Здесь папа, как бы, влияние папы, то есть огромно на ребенка, особенно если это мальчик. Вот. И есть такой термин «виктимность». Вывели его на Западе, этот термин. Называется «состояние жертвы». Вот, то есть, получается, чаще всего, у кого виктимность высокая, они и подвержены этой травле, этому буллингу или даже какой-то агрессии. Это состояние жертвы выражается часто в поведении. Вот в школе, помните, да, идешь по коридору, и кто-то сзади раз там толкнет или пнет. Думаешь, да что такое? Ну, там, защищаешь себя, домой приходишь, оказывается, на спине приклеили бумажку «Пни меня».
Угу. Такую надпись. Частенько такая. «Пни
меня», да? Угу. А, и вот у кого виктимность высокая, эта информация невербальными, невербальными, это то, что без слов мы даем о себе информацию, прям вот это состояние жертвы очень хорошо видно. В глазах, в манере разговора и в самой походке даже заметно. То есть, если потенциальный агрессор он контролирует, и он пытается быть культурным, интеллигентным, но как только на горизонте появится жертва, которая будет провоцировать у него вот эту вот агрессию, и, естественно, жертва нашла своего агрессора. То есть у них эта игра обязательно образуется. То есть они обязательно в нее сыграют. Он ни за что наедет, там, я не знаю, там, покритикует как-то. Жертва, соответственно, довольная, потому что, да, все же люди такие, я же говорила, что вот все люди такие, то, чтобы подтвердить свое убеждение. А вот поэтому, когда ребенок находится в состоянии жертвы, это тоже заметно. То есть, например, ну так, руку поднимешь, раз, и наклоняется, как будто бы...
По мимике, да, по жесту?
Да.
По осанке, наверное,
кстати. Он такой жертва, да, он такой несчастный, это может быть девочка или мальчик. То есть это тоже уже первый признак к тому, что все-таки дальше это будет усугубляться.
А как выйти из роли жертвы?
То есть необходимо научить ребенка, то есть что мы приобрели от животного мира всего лишь... Три способа спасения, да? То есть, если в отношении нас направлена агрессия, либо бей, либо беги, ну, либо притворись мертвым, да?
Надо выбрать просто наиболее выгодное для себя.
Нет, а есть еще четвертый способ. То есть, это современный способ, это умение договариваться и разговаривать друг с другом. То есть, если даже какая-то агрессия, предположим, не дай бог, какая-то такая легкая авария, ну, то есть кто-то стукнул кого-то, и этот водитель агрессивный выходит и начинает в оскорбительной форме, значит, хотя сам виноват, перекладывает ответственность на пострадавшего. Вот. И когда у пострадавшего достаточно уверенности высокая, самооценочка высокая, он им говорит: «А вы знаете, уважаемые, мне неприятно, что вы разговариваете со мной в оскорбительном тоне, что вы в такой форме. Я прошу вас, пожалуйста, поуважительнее со мной общайтесь». То есть в нормальной форме, то есть человек, соответственно, не может долго быть в этом состоянии агрессии, потому что это энергозатратно уже.
Ну да, он устает.
Он первый раз, второй раз, и в конце концов все равно он переходит на ту форму общения, которая ему предлагается. То есть это вот называется уверенность. То есть есть агрессивность, есть уверенность, есть неуверенность. Это анекдот такой. Подчиненный начальнику говорит: «Так как вы мне платите ползарплаты, поэтому прошу вас кричать на меня в полголоса».
Идеально, кстати. И логично.
Вот. И когда родители обнаруживают эту виктимность, то есть, скорее всего, он скопировал ее у кого-то. Это может быть и мама, может быть папа, может быть бабушка, дедушка. То есть ребенок в ближайшем будущем, даже не в далеком будущем, столкнется, скорее всего, с какими-то проблемами. То есть поэтому желательно было бы на это все-таки внимание обратить. То есть человек не осознает, что у него он в состоянии жертвы. То есть когда вот я с клиентами работаю, я говорю: ну там есть какая-то вторичная выгода. Чем вам она выгодна? Ой, нет, какая выгода? Нет никакой выгоды. Я говорю: подумайте хорошенечко. Ну, например, когда я сдаю экзамен, я такая, ну, это, например, девочка, я такая бедная, несчастная, учителям жалко, и они мне ставят тогда троечку. То есть жертва может быть играть на чувствах жалости, там, на чувстве там, того, что солдат ребенка не обидит, там, ну, это такая, такого рода манипуляция, которая не очень полезна для самого человека. И таким образом хочет спровоцировать, чтобы спасали его или, ну, переложить, например, ответственность. То есть когда мы эту выгоду проговариваем, и когда человек сам осознает, он понимает, что на самом деле никакой выгоды нету. И у него появляется мотивация поменяться. То есть из роли жертвы перейти, ну, в роль, например, уверенного. Просто не осознает подросток, например, да и взрослый тоже нередко. Просто...
По сути, жертва может быть манипулятором.
Но самый сильный манипулятор – это жертва. Не агрессор, не спасатель, потому что всегда манипуляцию начинает именно жертва.
А что делать, если вот родители действительно поняли, что, например, их ребенок ими манипулирует, манипулирует, возможно, какими-то своими друзьями или учителями теми же самыми. Что им делать? Как себя вести?
То есть, получается, если мы реагируем на жертву, хотим спасти, то, скорее всего, у нас причина есть тоже, почему мы хотим спасти. Потому что мы хотим таким образом себе самооценку поднять. Вот видите, какой я хороший, я вас спас, я вам помог. И вообще мне там боженька там крестик поставит, и я теперь, видите, какой я хороший. То есть я перед самим собой. А на самом деле меня просто развели одна из жертв. То есть просто я сделал то, что хотелось о жертве. Да? То есть они мне дали испытать это чувство, там, что я такой крутой. И потом, как бы, ну, это долгая такая тема, так называемая игра. И в итоге спасатели всегда, у них одна и та же жалоба. Какие люди неблагодарны. Я им всем помогаю, я их спасаю, они даже мне спасибо не сказали в конце. Потому что жертва потом говорит, мог бы и не делать, я ж тебя не просила, сам же помог.
Да, я не просил спасибо, но вы все-таки мне его дадите. Хотелось бы.
Вот, ну, такая глубокая тема манипуляции, да, и они всегда были, они всегда есть, поэтому мы не можем сказать, что это ужасно и плохо. Да, это непродуктивно, это неконструктивно. Когда в личных отношениях жена манипулирует мужем, или муж с женой манипулирует, или в близких отношениях, это есть. Но проблема в том, что из-за этих манипуляций отношения дистанцируются, отчуждаются люди, и некая охлажденность появляется. Нет искренности, вот этой близости, теплоты, поддержки. Потому что все время манипуляции в эту сторону, там, кто прав, кто не прав, ты правильно сделал, неправильно сделал, там, и так далее, и так далее. Вот, каждый пытается свою точку зрения отстоять, и в итоге вообще забывает о том, что все-таки основа близких чувств – это все-таки любовь и уважение, да? И чем больше этих манипуляций становится, тем все больше на второй план отходит.
И то, тяжелее что... из них выпутаться, по сути.
Да, совершенно верно. Потому что, а дети же все это видят. То есть дети считают, что это норма. Они научаются, они пробуют первые робкие шаги, это все делают. Ну, это я не скажу, что это вообще ужасно, то есть это норма, в принципе. Вот. И они начинают потом натренироваться на тем, на ком не жалко, на своих близких, да, на родителях. То есть как бы и выход очень простой. Есть такой термин, называется ассертивность. Сейчас на Западе хит, ассертивность – это на равных, да, когда мы общаемся. Потому что когда манипуляция – это либо я на начале, ты дурак, либо я дурак, ты начальник, да, то есть они такие кривые отношения. А это отношения на равных, ассертивность называется. Очень много в интернете есть по этому поводу информации, прям и поведенческой информации, как вести себя в этом плане, и речевых стратегий, да, то есть вот, например, как говорить открыто о своих чувствах. То есть это вот альтернатива манипуляциями. Ну, мы живем в реальном мире, не в идеальном мире, поэтому избавиться от этих манипуляций во взаимоотношениях, ну, это идея фикс. То есть нам просто, ну, просто нужно понимать, что манипуляция осуществляется прямо сейчас, и как себя защитить, и как противостоять этим манипуляциям. То есть,
по сути, найти какую-то хотя бы золотую середину и себя чувствовать комфортно.
Совершенно верно. И этому, возможно, ребенок, который едет в лагерь, потому что с другими рода там, манипуляциями, другого рода там, взглядами какими-то на жизнь, он еще пока не встречался. И когда он общается с ровесниками, кругозор его расширяется. Он такой, а, и так может быть. Поэтому, конечно, полезно. Да, там будут стрессы, будут выяснения отношений, но это полезно. Ребенок растет, ребенок развивается. Взрослеет, не взрослеет, это второй вопрос, но в любом случае это полезно. Ну и желательно, конечно, все-таки держать связь со старшими, с вожатыми там, и так далее, чтобы быть в курсе. Если какие-то проблемы, то их быстро решить, а не уже когда поздно, да, там, если вдруг там действительно какие-то конфликты, не дай бог, еще что-то. То есть здоровая забота о детях, не гиперопека, когда прям и родителю плохо, за сердце бедный хватается, давление там подскакивает, да, потому что нафантазировал себе, чего на самом деле нету. То есть именно если есть смартфон у ребенка, то есть два раза, один раз в день созваниваться по видеосвязи, чтобы видеть глаза ребенка и вообще, как он чувствует себя, чтобы уже реальная информация была у родителей.
Но сильно не злоупотреблять, конечно.
Да, потому что ребенок, над ребенком тоже подтрунивают. Что-то как маменькин сыночек, каждые 5 минут тебе мама звонит. Ну, тоже, да, не очень полезно. Когда у родителей, конечно же, искренние отношения с детьми, то родители чувствуют себя спокойнее. Родители обычно детям говорят, ты мне должен все говорить. Всю правду, потому что ближе меня у тебя никого нету. Ребенок такой, все хорошо. Он приходит со школы и говорит, я получил 2, потому что я вот там нахамил учителю. Честно сказал, честно сказал. Что он в ответ получает от родителя? как ты можешь, да вообще, да кого ты пошел такой? Ребенок такой слушает, и начинает сам себе вопрос задавать. Зачем мне эта искренность нужна с родителем? То есть я даю открытую информацию и в ответ получаю критику, а может даже и наказание. Поэтому у ребенка очень сильно снижается мотивация быть искренним.
Ну, как-то же все равно должен родитель реагировать. Ну, да. На какие-то, может быть, его плохие поступки. Но он что сделать должен? Он ему должен объяснить, почему это плохо?
Ну, во-первых, самая главная задача все-таки это искренность. Поэтому, когда ребенок искренне об этом говорит, у меня сын, я помню, когда еще в старших классах учился, говорит, пап, я, говорит, первый раз попробовал покурить. Я ему говорю, молодец, что мне сказал. То есть нужно всегда говорить как есть. Покурил, не покурил, там еще что-то. То есть я тебя за это люблю, молодец, что сказал. Ну, конечно, курить не очень хорошо, не очень хороший поступок, но я как отец должен тебе это сказать. А вот взял себе на заметку, проходит 3-4 дня, когда сын уже забыл об этом, уже там некоторая информация другая пришла. А вот как для меня, для отца важно, чтобы все-таки он был здоровым, вырос здоровым. И я потихонечку начал работу над тем, что насколько вредно табакокурение, и тупее человек, и легкие, там, я не знаю, может самая ужасная болезнь настигнуть его. То есть после где-то месяца-полтора работы он, когда у него появилось такое отвращение. То есть, покурить, понятно, хотел показать всем, что он крутой, что он уже взрослый. Ну, дети же для этого курят. Я тоже могу курить, хотя самому там тошнит. Я помню, сам первый раз, когда затянулся, думаю, кошмар, как люди курят? Ну, надо было показать ровесникам.
Ну, это необходимый опыт. Это, возможно, действительно какой-то шаг, вот, который нужен. Потому что, насколько я знаю, у всех это было без исключения. У кого-то там в 13 лет, у кого-то в 15, но это, наверное, нужно все-таки сделать.
Попробуйте. Нам же интересно, когда мы были подростками, все попробовать нужно.
Мы же уже такие были взрослые. Что куда бы деться? Я себя в 13 лет вот такой себя почувствовала настолько взрослой, что решила, что мне можно все.
Да.
Но оказалось, естественно, что очень достаточно я быстро во взрослой жизни разочаровалась и решила, что что-то я не хочу расти.
Поэтому не демотивировать ребенка, когда он говорит правду, сразу не нужно критиковать. То есть нужно стимулировать. Молодец, что сказал. Ну, ничего страшного же не случилось. То есть всегда, если что бы ни было, что бы ни происходило, мне обязательно говори об этом. То есть мы не должны препятствовать вот этой достоверной информации, которая от ребенка идет.
Вообще в лагерях, кстати, бывают частенько, что первый опыт ребенка, возможно, с сигаретами, с теми же самыми, возможно, какое-то взаимоотношение между полами, потому что там есть и танцы, и дискотеки, и это такие первые робкие, наверное, объятия и все прочее. Как родителям на это реагировать? Ну, в любом случае, ребенок приезжает и его спрашивает, что ты там делал? И вот он тебе говорит, вот то-то, то-то. А девочки были?
Да.
Были. А что ты с ними делал? И вот как им достигнуть здесь искренности? Чтобы ребенку было не страшно сказать, что, например, я поцеловался с девочкой, к примеру. И как родителям правильно отреагировать, что, что-то, наверное, лет в 12 это рановато.
Нужно подкреплять, именно подачу информацию подкреплять. Молодец, то есть то, что ты поцеловался, например, с девочкой, если это сын. Если это дочка, ты прямо у меня повзрослела, тебе всего 13 лет, а ты уже там с мальчиками дружишь. Молодец, смотри, ты прям такая. То есть сначала нужно подкрепить позитивно. Естественно, не показывать сразу, что кошмар, ничего больше, я надеюсь, не было, чтобы вот этих всех страхов избежать. Взять это на заметочку обязательно. То есть ни в коем случае сразу не критиковать, и там нравоучение, да как ты можешь, да вообще там ты на кого ты похож, и так далее. Отложить это на какое-то время и уже сделать это все-таки, потому что 13 лет уже пубертантный возраст, уже переходной возраст, объяснить девочке, что все-таки нормальный возраст для этого попозже. У всех родителей эта цифра разная, поэтому я не буду называть цифру какую. Вот если же уже девочка на выпускном, то все-таки обязательно нужно провести беседу о том, что, не дай бог, если что-то случится, то есть такое вещество, как контрацептивы. То есть нужно от нежелательной беременности, если эта девочка, защищаться. То есть эти разговоры должны быть. Желательно, конечно, между мамой и дочерью, ну, если такой возможности нет, ну, естественно, это очень тяжело, и отец на себя берет эту функцию и объясняет дочке, ну, кто-то должен это объяснять, не подруги, у которых самих опыта нету, да.
Которые, да, могут наговорить вообще непонятно что.
Да, а именно взрослый человек, авторитетный, это нелегко. Ну, такова наша доля родительская. То есть мы же, нас же никто не заставлял там под револьвером, а ну, давай, да, рожать детей, там, сына или дочку. Да, и это наша ответственность. То есть, и чтобы для нас же самих, чтобы потом не хвататься за голову и не бегать, там, что делать, что делать. То есть, все-таки желательно было бы, ну, в идеале, конечно, да, мы все-таки в реальном мире живем, но все-таки проинформировать ребенка о том, что если что-то случится, всегда говори мне. А не так, что там втихаря где-то что-то, а мы вместе эту проблему решим. А нет проблем только у мертвого человека, поэтому проблемы они есть, через них мы растем, поэтому не надо их бояться, эти проблемы.
Ну вот родители, кстати, частенько и сами боятся начать какие-то такие разговоры. Возможно, их смущает, не знаю, их воспитание. Возможно, они сами по себе закрытые, да, какие-то люди. И они действительно частенько прям боятся начать этот разговор. Но нужно перешагнуть, я так полагаю.
Да, ну, обычно, если вот взять буллинг, да, травлю, предположим, и сам агрессор, он испытывает гнев, ярость и агрессию испытывает. То есть часто, где-то в 80% случаев, причиной этой агрессии является страх. Даже когда вот я иногда со спиной слышу, там, или где-то в кафе, где-то агрессивно, прям очень агрессивно разговаривают там мужчины или молодые люди, я оборачиваюсь, гляжу в глаза, и я вижу, что там настолько напуган человек, и он просто маскирует этот страх этой агрессией. Вот чем больше страх, тем больше агрессия. Вот, и в какой-то момент просто успокоить этого человека. Тебе ничто не угрожает, что ты забился? Опасности никакой нету, и агрессор быстро успокаивается. Он даже не осознает сам, что у него внутри большой страх. Родители, когда боятся, что что-то может случиться с подростками, и вот эта вот повышенная агрессия в отношении ребенка, именно причиной этой агрессии является именно страх. Не дай бог, что-то может случиться и так далее, и так далее. То есть, и поэтому для того, чтобы работать со страхом, его нужно просто осознать первый шаг. Да, я боюсь, да, мне страшно.
Не побояться себе признаться, себе. Получается.
В первую очередь, да.
А как найти вот все-таки золотую середину и не переконтролировать ребенка и не доконтролировать? Вот как ее найти?
Ну, если взять вот школьный возраст, там, средние классы, старшие классы, то, конечно, большое влияние имеют ровесники и друзья, и подруги. Родители свою власть утрачивают. И уже да-да-да-да, дети там, да, но делают все равно по-своему. Им нужно самоутвердиться в своем коллективе. Нужно там какой-то статус, чтобы у них было, нужно, чтобы признание получить от ровесников. Поэтому уже родительское влияние уже не такое, как было там в начальных классах или до школы. То есть тут уже как бы воспитанием занимается социум. Вот поэтому для того, чтобы эту середину найти, необходимо записаться в союзники к своим детям. Не в противнике, как вот, да, два лагеря есть там противников, а именно в союзнике. Я тебя поддержу, но я хочу, чтобы ты говорил мне там искренне, да, что с тобой, какие проблемы у тебя происходят. Они будут происходить обязательно, эти проблемы, и мы вместе будем их решать. Вот если ребенок, ну, у меня сестра, младшая сестра, и вот у нее ребенок в школу пошел, и она, естественно, его там по-матерински, ну, да, я тебя поцелую, такая, мам, не целуй меня, на меня эти одноклассники смотрят. То есть, ну, два раза сказал ребенок, три раза сказал. Ну, родителю же нужно понять, что авторитет ребенка падает. Нет, она выражает свою материнскую любовь, и уже он в восьмой класс ходит, она всю его в щечку целует, он уже такой, уже устал бороться с мамой. Ну, уважать, да, как бы интересы ребенка тоже, слышать детей. Нам это может казаться глупостью полнейшей, а для ребенка это очень важно. И вот это вот учитывание интересов ребенка называется простым словом уважение. То есть прислушиваться. Да, нам сложно менять свои взгляды. Мы любим ребенка, но как бы навязанная любовь — это не всегда добро для ребенка. Не всегда. Ну, как в той пословице, да, навязанное добро — это часто зло. А еще есть пословица, ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
Вот. А вот быть союзником своему ребенку и быть ему другом — это разные вещи?
Да, конечно, это разные вещи, потому что дружить — это вообще тяжело. А уж с ребенком, потому что же у нас социальные роли, например, я папа и сын, И мы еще и друзья друг с другом, да, то есть, как бы, это уже двойные отношения. Например, в семье муж и жена, и у них еще совместный бизнес. То есть они мало того, что муж и жена, они еще партнеры по бизнесу, и еще она генеральный директор, а он подчиненный. И вот когда в данный текущий момент они общаются друг с другом, они как общаются, как муж и жена, как партнеры по бизнесу или как генеральный директор с подчиненным, непонятно. И вот эта вот путаница часто приводит к конфликтам в общении, во взаимоотношениях. Поэтому нужно, как в той пословице, помните, служба службой, дружба дружбой. Нужно четко понимать, сейчас мы кто друг другу, чтобы понять, как нам общаться друг с другом. То есть поэтому дружить немножечко сложновато. Ну вот, предположим, это было давно, и меня в школу вызвали зауч по поводу моей дочери. Вот, ну, там неуспеваемость по одному из уроков была, вот, и она как бы начинает монолог. Вот, она вот такая, она вот такая. Я на дочку смотрю, и она прям такая виновата себя чувствует. Вот, ну, и, соответственно, зауч хочет, чтобы я занял ее сторону, зауча, и как бы пожурил дочку и сказал, что вот так вот делать нельзя. Вот, и, соответственно, дочка готова была к этому сценарию. Я проявил уважение к завучу, я согласился, что да, так нехорошо. Вот, приобнял дочку, прижал, говорю, мы над этим поработаем обязательно. Еще какие-то вопросы есть, мы обязательно поработаем над успеваемостью, если нужно будет, я репетитора найму, мы над этим поработаем. То есть вот этой публичной порки не произошло, а ребенку, я не говорю, что, я понимаю, что учителя могут сейчас слышать тоже, как бы, но для того, чтобы успеваемость повысилась, все-таки здесь нужна позитивная мотивация, а не негативная. Негативная мотивация обычно не очень эффективна. И дочка это оценила. То есть вот это союзнический такой акт некий я совершил. Да, то есть мы все-таки в одной лодке плывем, и, естественно, у нее мотивация улучшить оценки по этому предмету, понятно, что повысилась. То есть все-таки не отдавать, да, вот на растерзание, там, скажем, ребенка. А то иногда бабушки тоже подключаются, начинают критиковать.
Да, целый там, семейный совет.
Да, и бедный ребенок стоит, он привыкает к этому состоянию жертвы, понимает выгоду состояния жертвы. То есть все, оттуда вытащить сложновато. Хотя он должен иметь опыт побыть в этом. Ну, главное, чтобы это было недолго. Чтобы прям не был ли по одну сторону родители, бабушки, там, тети, дяди, и он один. То есть родители все равно должны защищать даже в этом случае ребенка. Ну, вставать на его сторону не так, что вот все плохие, а ребенок хороший, но поддерживать его.
Ну, то есть хотя бы это не делать, да, прилюдно, и не говорить, да, что ты такой негодяй, да, потому что иначе все так и будут к нему относиться.
Да, ребенок потеряет доверие сразу. Если даже в этой ситуации родители меня не поддержали, ну, блин, и что это за
кому
родители?
Я вообще могу доверять, в принципе?
Кому я нужен, да? То есть ребенок к этому приходит к выводу, к сожалению. Ответ никому. Ну и, соответственно, вот эта вот виктивность, вот эта вот как бы пассивность и неуверенность. Вот как бы корни здесь кроются.
Вообще я так поняла, что все корни все-таки идут от родителей, растут, скажем так.
Ну, не все корни. То есть потому что ребенок может делать так, как ему говорят родители, а может делать и наоборот. Все-таки в конечном итоге он сам выбирает. Легче, конечно, делать так, как говорят родители, но так как он вырастает, и, к сожалению, некоторые клиенты приходят ко мне и в 30 лет, и в 35, и в 40, и в 45 лет, и так они и не выросли. По паспорту им 45-50 лет, а внутренне они так остались детьми 10-11-13-летнего, к сожалению, возраста, то есть с этими же установочками. Вот, поэтому начинается, когда вот, если бы родители меня бы воспитывали вот так, и возникает вопрос, а не попытка ли переложить ответственность со своих плеч на свое детство? То есть, как бы, выбор все равно есть. А родители, конечно, огромное влияние оказывают на ребенка. Да, был такой спор даже вот среди психологов когда-то, но пришли к выводу, что ребенок сам добровольно решает выбор, принимает выбор. Либо вот этим путем идти, либо этим. То есть влияние есть, но в конце концов принимает решение ребенок сам.
Но у него же свой все-таки характер.
Да.
Он
да.
У него есть. Он может быть похожим на мамин характер, на папин, на соседский, я не знаю, на чей угодно. Но при этом он все равно будет его. С его каким-то хотелками или, наоборот, бунтарством и все прочее. Иногда же дети делают наоборот просто для того, чтобы показать, что смотри, я могу так. Я вырос, я должен попробовать, что это такое.
Да-да-да. Да,
ну, дети, они же, как я где-то слышала такое, что почему дети жестокие, например? Потому что они не знают, как по-другому проверить, какие-то вообще последствия своих поступков, последствия чужих. Они начинают вот этим методом тыка. Кого-то задел. О, оказывается, есть такая там эмоция у человека.
Да-да-да.
Кому-то сказал что-то приятное. Оказывается, так может. Вот поэтому говорят, что дети жестокие.
Совершенно верно.
Но с этим ничего не поделаешь. Да, он вот так познает мир.
Да, вот ребенок, мне коллега рассказывал, то есть родители приходят, он берет лягушку и отдирает лапку. О, прикольно, лапку отодрал. Оторвалась лапка. И родители говорят, ты что, лягушке же больно? Ребенок такой, а что, больно? Ну, не знает он, что больно. Ребенок откуда знает? И, конечно, родители в процессе воспитания эмпатии обучают, сочувствия обучают, да, то есть и так далее, и так далее. То есть очень много информации. Ребенок прям перегружен. Ну, видите, какие успешные все-таки в этом возрасте дети, и мы были детьми. То есть почти что 85% мы информации получаем, а остальные 15-10% за всю остальную жизнь. Основная информация к нам приходит именно вот в возрасте где-то до 6-7 лет где-то.
Ну, то есть когда мы формируемся, по сути.
Да, совершенно верно.
То есть, если вдруг родитель увидел, что их ребенок, ну, например, дернул кота за хвост, оторвал лапу этой пресловутой лягушки, не стоит сразу бить тревогу. Это, возможно, просто ему стало интересно, а что будет. Он даже не подумал о том, что коту больно или лягушка сейчас умрет. Это просто его способ, ну,
познания
мира. Он просто не знает. Если вы ему объясните, что так нельзя делать, потому что лягушке больно, потому что кот – это живое существо, он тебя, в конце концов, любит, возможно, да. А ты ему берешь и делаешь больно. Да. Ну, зачем ты это делаешь? Он же тебе ничего не сделал. Тогда ребенок поймет. То есть ему нужно объяснить, а не паниковать.
Совершенно верно.
Вот родители, слышите? Задумайтесь, пожалуйста. Потому что частенько такое бывает, что действительно родители начинают тут же бить тревогу.
Драматизировать.
Что, да, ребенка обидели, все, нужно срочно его бежать защищать. Конечно, вы должны его, наверное, защищать, но дайте ему возможность попробовать защитить себя самому. Он же уже полноценный человек в этом обществе, хоть и маленький. Ну, я так... Мне кажется, я вот такие выводы сделала из нашей с вами беседы.
Совершенно верно. Это один психолог тоже рассказывает. Вот он идет, и 5-летний мальчик 3-летнюю девочку за волосы тягает, тащит ее по полу. Она орет, он такой мальчику подходит. Ты что делаешь? Он такой, как что делаешь? Я сестру свою домой веду. Он говорит, ты зачем так делаешь? А папа сказал все, что все бабы дуры, их надо за волосы таскать. Откуда он знает? Ему, что папа сказал, он это принял как истину в последней инстанции. То есть, поэтому те слова, которые мы говорим, как мы уже с вами сказали в начале, да, то есть лучше воспитывать себя, а бесполезно воспитывать детей, нужно их воспитывать. То есть те установки, которые мы проговариваем, казалось бы, не говорим детям, но они же это слышат. И в этом плане я не говорю про идеальность. Мы все не идеальны. Но все-таки по ущербу, да, чтобы это было минимизировать последствия негативные, все-таки контролировать, стараться то, что мы говорим. Да, мы можем что-то и негативное говорить, но вот это входит детям в уши, и они потом это реализуют, и мы начинаем удивляться, откуда это, и где ты это взял, где ты это услышал. Вот, то есть это не повод для обвинения, а именно повод для того, чтобы подумать, а стоит ли меняться и улучшаться не только ради самого себя, но и, скорее всего, ради своего будущего и ради своих детей. То есть такая как бы мотивирующая фраза, да, возможно, кому-то она понравится.
В общем, хотите воспитать хорошего ребенка, воспитайте в себе хорошего родителя.
Молодец.
Ну или хотя бы неплохого. А у нас в гостях был Эрмек Кашкамбаев. Безумно интересная беседа.
Спасибо.
Я надеюсь, что многие родители нас услышали, сделали какие-то выводы, и если вы сейчас в поисках детского лагеря, не знаете и боитесь отправлять туда своего ребенка, подумайте о том, что ему это нужно. Ему нужно общаться со своими друзьями, а не только с вами.
Утро хорошего дня.